Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении объединенного хора студентов, посещающих институты религии, в регионе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Даллин У. Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех присутствующих и участвующих другими способами на этой конференции. Музыка на этой конференции будет исполняться объединенным хором институтов религии Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, за органом Линда Маргетс и Бонни Гудлев. The invocation will then be offered by Elder Mark A. Bragg of the 70.
Наш дорогой Небесный Отец, склоняя свои головы в это время, во время этой замечательной конференции, да, мы имеем возможность укреплять свою веру, свидетельство в Твоего Сына и Его искупление. Мы очень благодарны Тебе за эту возможность, и мы признательны за возможность также слышать голос пророка. Мы благодарны за президента Нельсона, мы любим его и поддерживаем его, и мы молимся о том, чтобы Ты благословил его, чтобы Ты направлял его и его советников и других апостолов в кворуме 12 апостолов, чтобы они вели и руководили этой церковью под руководством Твоего Сына. Мы молимся о всех тех, кто будут выступать на этой конференции, чтобы мы могли внимать их словам. Мы благодарны за всех миссионеров по всему миру. Просим Тебя благословить их милосердием, благословить их и направлять их, чтобы они могли помогать членам церкви и проповедовать восстановленное Евангелие. Мы благодарны за молодежь этой церкви. Их пример укрепляет нас, и мы очень благодарны за них. Мы просим о том, чтобы их вера и свидетельство укреплялись, чтобы они испытывали силу этих посланий на этой конференции. Мы молимся за всех лишенных, за вдов и вдовцов, чтобы нуждающиеся могли чувствовать Твою любовь и Твою заботу, чтобы их семьи также были вдохновлены служить людям повсюду. Мы выражаем свою благодарность за все благословения и молимся обо всем этом смиренно во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Учитывая, что... Заметьте, что статистический отчет, который традиционно предоставляется в ходе этой сессии апрельской генеральной конференции, теперь будет публиковаться на сайте LDS.org сразу же после этого собрания и будет включен в церковные журналы с материалами генеральной конференции. Сейчас я представлю изменения в руководстве и высших должностных лиц церкви и региональных представителей форума в 70 для поддержки голосования. После этого брат Кевин Джергенсен, директор-распорядитель департамента аудиторских проверок церкви, зачитает ежегодный отчет. Учитывая, что они были призваны в качестве новых членов кворума 12 апостолов, предлагается, чтобы мы освободили старейшин Геррита Гонга и Улисеса Суареса от призвания членов президентства 70. Кроме того, мы освобождаем старейшин Крейга Кристенсена, Лина Робинса и Хуана Учедо от призвания членов президентства 70, начиная с 1 августа 2018 года. Все, кто желает выразить признательность этим братьям за их преданное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили следующих братьев от призвания региональных представителей кворума в 70. Стивена Баргентера, Мэтью Карпентера, Матиаса Хелда, Дэвида Хомера, Кайла Маккея, Скотта Рунио и Хуана Пабло Виллара. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их готовность служить и служение, могут сделать это, подняв руку. Предлагается, чтобы мы с сердечной благодарностью освободили сестер Бонни Оскарсон, Кэрол МакКонки и Нейл Мэриот от обязанностей генерального президентства Общества молодых женщин. Мы также освобождаем всех членов Генерального управления Общества молодых женщин. Они прекрасно служили. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили сестру Бонни Кордон от служения первой советницей в Генеральном президентстве Первоначального общества. Желающие выразить признательность сестре Кордон могут сделать это, подняв руку. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев, призванных служить членами президентства 70, начиная с сегодняшнего дня. Старейшин Карла Кука и Роберта Гэя. Следующие братья будут служить в президентстве 70, начиная с 1 августа 2018 года. Старейшины Терренс Винсон, Хосе Тейшейра и Карлос Гадой. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве новых представителей высшей власти Церкви из кворума в 70. Стивена Баргентера, Мэтью Карпентера, Джека Джерарда, Матиаса Хелда, Дэвида Хомера, Кайла Маккея, Хуана Пабло Виллара и Такаши Вада. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, прошу показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве новых региональных представителей кворума в 70. Ричард К.
Ахаджи, Альберто А. Альварес, Дуэйн Д. Белл, Глен Бёрджесс, Виктор Р. Калдерон, Ариэл И. Чапаро, Даниэль Кордова, Джон Н. Крейг, Майкл Сисла, Уильям Х. Дэвис, Ричард J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Congolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor,
please пожалуйста, покажите это. Кто против, если такие есть? Предлагается, чтобы мы поддержали Бонни Кордон в качестве генерального президента Общества молодых женщин, с Мишель Лин Крейг в качестве первой советницы и Ребеккой Лин Крейвен в качестве второй советницы. Кто за, прошу показать это. Кто против, могут показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали Лизу Рене Харкнес в призвании первой советницей в Генеральном президентстве Первоначального общества. Кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворума в 70 и Генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию на настоящее время. Все, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть? Президент Нельсон, голосование принято к сведению. Мы предлагаем тем, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, обратиться к своему президенту Колу. Если считать вместе с теми, кого мы только что поддержали, сейчас у нас служат 116 представителей высшей власти церкви. Примерно 40% из них родились за пределами Соединенных Штатов Америки. В Германии, Бразилии, Мексике, Новой Зеландии, Шотландии, Канаде, Южной Корее, Гватемале, Аргентине, Италии, Зимбабве, Уругвае, Перу, Южной Африке, Американском Самоа, Англии, Пуэрто-Рико, Австралия, Венесуэла, в Кении, на Филиппинах, в Португалии, Фиджи, Китае, Японии, Чили, Колумбии и Франции. Братья и сестры, благодарим вас за непрестанную веру и молитву о руководителях церкви. Теперь мы приглашаем новых представителей высшей власти церкви из кворума в 70, новое генеральное президентство общества молодых женщин и сестру Харкнес из генерального президентства первоначального общества занять свои места в президиуме. Как было объявлено, Кевин Джергенсен сейчас зачитает аудиторский отчет церкви за 2017 год.
Первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учения и заветов, Совет по распределению десятины
утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, и его штат состоит из дипломированных специалистов. На него возлагается ответственность проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий при получении пожертвований, совершении расходов, а также сохранности активов церкви. Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок церкви считает, что во всех финансовых вопросах управления полученными церковью пожертвованиями и израсходованными денежными средствами и церковными активами за 2017 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами, установленными церковью политикой и процедурами. Церковь следует правилам, которым учат своих прихожан, жить посредством, избегать долгов и делать запасы на случай нужды. С уважением, Департамент аудиторских проверок церкви, Кевин Джергенсон, директор-распорядитель.
Спасибо. Сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «Где мне найти покой». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшину Дэвида Беднера, члена кворума 12 апостолов. Следом за ним выступит старейшина Тейлор Годой, член кворума 70.
Answers my best, we reach as my.
Я так рад священной возможности поддерживать наших церковных руководителей. Президент Нельсон, мы любим вас и ваших советников и заверяем в нашей абсолютной преданности целям Господа. Я искренне приветствую старейшину Гаррета Гонга и старейшину Олиса Суареса в кворуме 12 апостолов. Ваше служение благословит людей и целые семьи во всем мире. Я полон желания служить и учиться вместе с вами. Я молюсь, чтобы Святой Дух учил и просвещал нас, когда мы вместе будем узнавать о важном аспекте божественной природы Спасителя, которому каждый из нас должен стремиться подражать. Приведу несколько примеров присущего Христу качества, прежде чем сосредоточу внимание на нем чуть позже в своем выступлении. Пожалуйста, внимательно выслушайте каждый пример и подумайте о возможных ответах на мои вопросы. Пример один. В Новом Завете мы узнаем о богатом юноше, который спросил Иисуса: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Сначала Спаситель увещевал его соблюдать заповеди. Потом учитель сообщил юноше дополнительные требования, отвечающие его конкретным потребностям и обстоятельствам. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Сравните ответ богатого юноши с опытом Амулека, описанным в книге Мормона. Амулек был трудолюбивым и состоятельным человеком, имевшим много родных и друзей. Он говорит о себе как человеке, который был призываем много раз, но не хотел слышать. Человеке, который знал о делах Божьих, но не хотел знать. В целом праведный человек Амулек отвлекался на мирские заботы, подобно богатому юноше из Нового Завета. Несмотря на то, что ранее Амулек ожесточил свое сердце, он послушался гласа ангела, принял в своем доме пророка Алму и накормил его. Появление Алмы духовно пробудило его, и он был призван проповедовать Евангелие. После этого Амулек оставил все свое золото и серебро и драгоценные вещи ради Слова Божьего и был отвергнут теми, кто некогда были его друзьями, а также своим отцом и своими сородичами. Как вы думаете, чем объяснить разницу между реакцией богатого юноши и Амулека? Пример номер два. Во время жестокой войны, описанной в книге Мормона, произошел обмен письмами между Моронием, главнокомандующим Нефийскими войсками, и Похараном, верховным судьей и правителем земли. Мороний, чье войско страдало из-за недостатка поддержки от государства, написал Похарану в осуждение и обвинил его и его собратьев-руководителей в бездумном нерадении, бездействии, пренебрежении и даже в предательстве. Похаран мог легко возмутиться посланием Морония с его необоснованными обвинениями, но он этого не сделал. Он ответил состраданием и описал мятеж против правительства, о котором Мороний не знал. И затем Похаран провозгласил: «Вот, я говорю тебе, Мороний, что я не радуюсь вашим великим страданиям, да, это огорчает мою душу. И ныне в своем послании ты осудил меня, но это не важно. Я не гневаюсь, но радуюсь величию твоего сердца». Как вы думаете, чем можно объяснить взвешенный ответ Похарана на обвинение Морония? Пример номер три. Полтора года назад на генеральной конференции президент Рассел Нельсон озвучил свой ответ на приглашение президента Томаса Монсона изучать содержащиеся в книге Мормона истины, размышлять над ними и применять их. Он сказал: «Я старался следовать его наставлению. Кроме прочего, я составил списки того, чем книга Мормона является, что она подтверждает, что она опровергает, что она исполняет, что разъясняет и что она открывает. Взгляд на книгу Мормона под таким углом был познавательным и вдохновляющим занятием». Рекомендую каждому из вас сделать то же самое. Президент Генри Аринг также подчеркнул важную роль в своей жизни просьбы президента Монсона. Он заметил: «Я уже более 50 лет каждый день читаю книгу Мормона, поэтому вполне резонно мог бы считать, что слова президента Монсона обращены к кому-то другому. И все же, подобно многим из вас, я ощутил, что воодушевление и обещания пророка побуждают меня прилагать чуть больше стараний. Для меня и многих из вас счастливым результатом стало исполнение обещаний пророка. Как вы думаете, чем можно объяснить незамедлительные искренние отклики этих двух руководителей Церкви Господа на призывы пророка Монсона? Я не утверждаю, что духовно сильные ответы Амулека, Пахарана, президента Нельсона и президента Аринга объясняются лишь одним этим христианским качеством. Да, множество взаимосвязанных черт характера и их опыт привели к духовной зрелости, проявившейся в жизни этих четырех благородных слуг Господа. Однако Спасители и Его пророки высветили одно важное качество, которое все мы должны глубже понять и стараться внедрить в свою жизнь. А обратите внимание, пожалуйста, как характеризует себя Господь в следующих стихах. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Поучительно, что Спаситель решил выделить кротость из всех возможных качеств и добродетелей, которые он мог бы выбрать. Похожий пример явлен в откровении, данном пророку Джозефу Смиту в 1829 году. Господь провозгласил: «Учись у меня и слушай слова мои. Ходи в кротости духа моего, и во мне ты обретешь покой». Кротость — это одно из определяющих качеств Искупителя. Ему присущи праведная реакция, добровольная покорность и строгая сдержанность. Это качество помогает нам глубже понять соответствующие реакции Амулека, Пахарана, президента Нельсона и президента Аринга. Например, президент Нельсон и президент Аринг праведно и быстро отреагировали на призыв президента Монсона читать и изучать книгу Мормона. Хотя оба служили в важных и заметных церковных должностях, и многие десятилетия активно изучали Священные Писания, в их ответах не было ни тени колебания или тщеславия. Амулек охотно подчинился Божьей воле, приняв призыв проповедовать Евангелие, и оставил свои комфортные условия и привычные отношения. А Пахаран был благословлен видением перспективы и строгой сдержанностью. Благодаря этому он активно действовал, а не пассивно реагировал, объясняя Моронию проблемы, возникшие в результате антиправительственного мятежа. Кротость, как христианское качество, в современном мире часто понимают неверно. Кротость — это сила, а не слабость. Активность, а не пассивность. Храбрость, а не робость, сдержанность, а не излишество, скромность, а не самодовольство, и вежливость, а не наглость. Кроткий человек не раздражается легко, не надменен и не высокомерен, и легко признает успехи других. В то время как смирение обычно подразумевает зависимость от Бога и постоянную потребность в Его руководстве и поддержке, отличительная черта кротости — особая духовная восприимчивость к обучению от Святого Духа, а также людей, которые могут казаться менее способными, опытными или образованными, или же не занимают важных должностей и не столь продуктивны. Вспомните, как Нейман, военачальник сирийского царя, преодолел свою гордость и кротко принял совет своих слуг послушать пророка Елисея и омыться в реке Иордан 7 раз. Кротость служит основной защитой от слепоты гордыни, которую часто порождает известность, положение, власть, богатство и лесть. Кротость — присущее Христу качество и духовный дар. Кротость — это качество, которое необходимо развивать в себе через желание праведное использование свободы воли и стремление навсегда сохранить отпущение своих грехов. Это также духовный дар, который мы можем усердно искать. Однако мы должны помнить, для какой цели дается такое благословение, чтобы приносить пользу и служить детям Божьим. Когда мы приходим ко Спасителю и следуем за Ним, то постепенно становимся похожими на Него. Нас отличает дух строгой сдержанности и уравновешенное и умиротворяющее поведение. То есть кроткие — это те, кем мы становимся как ученики учителя, а не те, кто лишь что-то делает. Моисей научен был всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. И все же он был человек кратчайший из всех людей на земле. Его знания и опыт могли бы вызвать у него гордость. Вместо этого кротость и ее духовный дар, которыми он был благословлен, сдерживали проявление высокомерия в его жизни и возвеличивали Моисея, сделав его орудием для достижения Божьих целей. Учитель — пример кротости. Величайшие и самые яркие примеры кротости мы находим в жизни самого Спасителя. Великий Искупитель, кто не зашел ниже всего и страдал, истекал кровью и умер, дабы очистить нас от всякой неправды, нежно омыл пыльные ноги своих учеников. Подобная кротость является важнейшей чертой Господа, как слуги и руководителя. Иисус явил совершенный пример праведной кротости и добровольной покорности, когда переносил ужасающие муки в Гефсимании. Придя же на место, сказал своим ученикам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благословил, благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Кротость Спасителя в час исполненных вечного смысла мучительных страданий показывает каждому из нас, как важно ставить Божью волю, Божью мудрость выше нашей собственной мудрости. Добровольная покорность Господа вкупе со строгой сдержанностью служит вдохновляющим и поучительным примером для всех нас. Когда вооруженный отряд служителей храма и римских солдат прибыл в Гефсиманию, чтобы схватить и арестовать Иисуса, Петр обнажил меч и отсек правое ухо слуги первосвященника. Спаситель же, коснувшись уха слуги, исцелил его. Обратите внимание, он протянул руку помощи и благословил своего возможного захватчика, используя ту же небесную силу, с помощью которой мог бы избежать ареста и распятия. Подумайте о том, как обвиняли и осуждали учителя перед Пилатом до его распятия. Иисус провозгласил, когда его предали: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» И все же, вечный судья живых и мертвых парадоксальным образом был осужден политическим временщиком. И Иисус не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Кротость Спасителя проявилась в его достойном поведении, строгой сдержанности и нежелании прибегнуть к своей бесконечной силе для личной пользы. Мормон определил кротость как основание, из которого проистекают все духовные способности и дары. А потому, если у человека есть вера, то должна быть у него и надежда, ибо без веры не может быть никакой надежды. И еще вот я говорю вам, что не может у него быть ни веры, ни надежды, если он не будет кроток и смирен сердцем. Иначе тщетна его вера и надежда, ибо никто не приемлем перед Богом, кроме кротких и смиренных сердцем. И если человек кроток и смирен сердцем и признает силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, то должно быть у него милосердие, ибо если у него нет милосердия, он ничто, а потому должно быть у него милосердие. Спаситель провозгласил: «Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю». Кротость — это важный аспект божественной природы, который мы можем обрести и развивать в своей жизни благодаря искуплению Спасителя и через Него. Я свидетельствую, что Иисус Христос — наш воскресший и живой Искупитель. И я обещаю, что Он будет направлять, защищать и укреплять нас, когда мы будем ходить в смирении Его Духа. Я провозглашаю свое твердое свидетельство об этих истинах и обещаниях во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад у моих друзей родился замечательный малыш по имени Бригам. После рождения у Бригама диагностировали редкую болезнь Хантера, что, к сожалению, означало непродолжительную жизнь. Однажды, когда Бригам с семьей был у одного из храмов, он произнес одну примечательную фразу. Дважды он сказал: «Еще один день». На следующий день Бригам умер. Я несколько раз бывал у могилы Бригама и каждый раз размышлял над его фразой «Еще один день». Интересно, каково бы это было? Как бы это повлияло на мою жизнь? Знать, что жить мне осталось лишь один день. Как бы я стал относиться к своей жене, детям и окружающим? Насколько бы я был терпеливым и вежливым? Как бы я стал заботиться о своем теле? Насколько горячо бы я молился и исследовал Священные Писания. Думаю, так или иначе, ко всем нам когда-то в жизни придет осознание этого еще одного дня, осознание того, что мы должны мудрее использовать данное нам время. В Ветхом Завете мы читаем историю о Иезекии, царе иудейском. Пророк Исаия объявил Иезекии, что его жизнь вскоре завершится. Когда Иезекии услышал слова пророка, он начал молиться, просить и горько плакать. В тот момент Иегова добавил к жизни Иезекии еще 15 лет. Если бы нам сказали, что жить нам осталось недолго, мы тоже, вероятно, стали бы просить о большем количестве дней жизни, памятуя о том, что должны были сделать или сделать по-другому. Сколько бы времени Господь по мудрости своей не решил отвести каждому из нас, в одном мы можем быть уверены. Каждому из нас дается сегодня. И ключ к тому, чтобы этот день был успешным, состоит в нашей готовности жертвовать. Господь сказал: «Вот, днем сегодняшним называется время до пришествия Сына Человеческого, и воистину это день жертвования». Слово «жертва» или «жертвовать» происходит от латинского «сакер», что значит «священный», и «фасере», что означает «делать». Другими словами, оно означает делать что-то священным, воздавать честь чему-то. Даст жертва нам вечное благо. Каким образом жертвование делает наши дни полноценными и счастливыми? Во-первых, личная жертва укрепляет нас и придает ценность тому, ради чего мы жертвуем. Несколько лет назад, в постное воскресенье, одна пожилая сестра вышла к кафедре, чтобы поделиться своим свидетельством. Она жила в городе под названием Икитос, что в перуанской Амазонии. Она сказала, что со времени крещения у нее была всегда цель получить таинство храма в Лиме, Перу. Она преданно платила полную десятину и в течение многих лет делала сбережения со своего скромного дохода. Радость от посещения храма и получения в нем священных таинств она выразила следующими словами. «Сегодня я могу сказать, что, наконец, чувствую себя готовой уйти за завесу. Я самая счастливая женщина на земле. Вы даже не представляете, как долго я откладывала деньги, чтобы посетить храм. И вот, после 7 дней путешествия по реке и 18 часов езды на автобусе, я, наконец, оказалась в доме Господа. Отправляясь домой из этого святого места, я сказала себе, что после всех жертв, которые мне потребовалось принести, чтобы приехать в храм, я ничему не позволю заставить меня легкомысленно относиться к заветам, которые я заключила. Это означало бы попусту потраченное время. Это очень серьезное обязательство. От этой прекрасной сестры я узнал, что личная жертва является чрезвычайно важной силой, обуславливающей наши решения и намерения. Личная жертва обуславливает наши действия, наши обязательства и наши заветы и придает значение всему священному. Во-вторых, жертвы, которые мы приносим ради других, и жертвы, которые другие приносят ради нас, приводят к благословениям для всех. Когда я был студентом стоматологического факультета, финансовые перспективы нашей местной экономики были довольно удручающими. С каждым днем инфляция существенно уменьшалась ценность денег. Помню время, когда я должен был начать учиться челюстно-лицевой хирургии. Еще до зачисления на занятия в том семестре у меня должны были быть все необходимые хирургические инструменты. Мои родители скопили достаточную сумму, но однажды вечером произошло нечто неожиданное. Мы уже пошли покупать инструменты, когда вдруг узнали, что сумма, которая была у нас на покупку всего комплекта, теперь хватит только на покупки пары хирургических пинцетов и больше ничего. Мы вернулись домой с пустыми руками и с тяжелым сердцем, понимая, что в этом семестре учиться мне не придется. Однако мама вдруг произнесла: «Тейлор, ну-ка, пойдем прогуляемся». Мы поехали в центр города, где было много мест, в которых можно было купить или продать ювелирные украшения. Когда мы зашли в один из таких магазинов, моя мама достала из сумки небольшой синий мешочек из бархата, в котором лежал красивый золотой браслет, на котором были выгравированы слова «Моей дорогой дочери от твоего отца». Этот браслет мой дедушка подарил ей на один из ее дней рождения. Затем на моих глазах она продала его. Получив деньги, она сказала мне: «Если и есть что-то, в чем я уверена, так это в том, что ты будешь стоматологом. Иди и купи все необходимые тебе инструменты». Вы, братья и сестры, наверное, представляете, каким студентом я стал с того времени и впредь. Я хотел быть самым лучшим и поскорее закончить обучение, поскольку знал, насколько была велика та жертва, которую ей пришлось принести. Я узнал, что жертвы, которые приносят наши близкие ради нас, оживляют нас, как прохладная вода посреди пустыни. Такие жертвы даруют надежду и мотивацию. В-третьих, любая жертва, которую мы приносим, незначительна по сравнению с жертвой Сына Божьего. Какова ценность даже самого любимого золотого браслета по сравнению с жертвой самого Сына Божьего? Как мы можем чтить эту бесконечную жертву? Мы можем ежедневно помнить о том, что у нас есть еще один день, и быть верными. Амулек учил: «Да, я хотел бы, чтобы вы выступили вперед и не ожесточали больше ваших сердец, ибо вот ныне время и день вашего спасения. И потому, если вы покаетесь и не ожесточите своих сердец, для вас немедленно будет осуществлен великий план искупления». Другими словами, если мы принесем в жертву Господу сокрушенное сердце и кающийся дух, в нашей жизни незамедлительно проявится благословение великого плана счастья. План искупления возможен благодаря жертве Иисуса Христа. Как Он сам описал, эта жертва заставила меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью с каждой поры, и страдать телом и духом. И хотел не испить горькую чашу и отпрянуть. И именно благодаря этой жертве, после процесса искреннего покаяния, мы можем ощутить, как груз ошибок и грехов будет снят с наших плеч. Фактически, чувство вины и стыда, боль, горечь и презрение к себе заменяются чистой совестью, счастьем, радостью и надеждой. В то же время, когда мы чтим Его жертву и выражаем за нее свою благодарность, мы можем в значительной мере обрести сильное желание быть лучше, как дети Бога, сторониться греха и соблюдать заветы, как никогда прежде. Тогда, подобно Еносу, получившему прощение своих грехов, мы ощутим желание жертвовать собой и искать благополучие своих братьев и сестер. И мы будем более готовы в каждый такой еще один день следовать приглашению президента Говарда У. Хантера, сказавшего: «Помиритесь. Найдите забытого друга. Оставьте подозрительность и замените ее доверием. Отвечайте мягко. Вдохновляйте молодежь. Проявите свою верность слову и делу. Сдерживайте обещания. Воздержитесь от недовольства. Простите врага. Принесите извинения. Попытайтесь понять. Проанализируйте свои требования к ближним. Сначала подумайте о ком-нибудь другом. Будьте добрыми. Будьте мягкими. Смейтесь немножко больше. Выразите свою благодарность. Поприветствуйте незнакомца. Порадуйте душу ребенка. Выразите свою любовь и сделайте это еще раз». Конец цитаты. Надеюсь, мы сможем наполнить свои дни такими деяниями и той силой, которая приходит благодаря личной жертве и жертвам, которые мы приносим ради других или которые другие приносят ради нас. И я особенно надеюсь, что мы сможем наслаждаться тем миром и радостью, который дарует нам жертвы Единородного. Да, тем миром, о котором говорится, когда мы читаем, что Адам пал, чтобы люди могли быть. А люди есть, вы есть, дабы иметь радость. И эта радость есть настоящая радость, которая может принести только жертву искупления Спасителя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы каждый раз, когда нам дается еще один день, мы следовали за Ним, верили Ему, любили Его и ощущали Его любовь, о которой свидетельствует Его жертва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
In reading that long list of names, I inadvertently omitted the names of two men we also invite you to sustain.
Читая длинный список имен, которые мы должны были поддержать, я забыл произнести еще два имени: Сильвио Флорес и Вильо Патрик. Пожалуйста, кто хочет их поддержать, пожалуйста, поднимите руку. Те, кто против, тем же знаком. Сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Выбирай дело правды». После гимна мы услышим сестру Бонни Оскарсон, освобожденную от призвания генерального президента Общества молодых женщин. Вслед за ней выступит старейшина Таниэла Вакола, член Кворума 70. Затем к нам обратится брат Дэвин Дюрант, член Генерального президентства Воскресной школы. Затем хор исполнит для нас попурри из гимнов «Мы юность церкви наших дней» и «Железные перила».
Идет 188-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you. Год назад на общей сессии священства епископ Джеральд Кассе говорил о мужчинах в церкви. Он характеризовал носителей священства Ааронова и Мелхиседекова как неразделимых союзников в деле спасения. Это послание стало большим благословением для молодых мужчин в священстве Аароновом и помогло им осознать свою роль в созидании Царства Божьего на земле. Их совместное служение укрепляет церковь и способствует более глубокому обращению и усилению преданности в сердцах наших молодых мужчин, осознающих свой важный вклад и величие этой работы. В своем сегодняшнем выступлении я хотела бы дополнить это послание и рассказать о том, как нам необходимы молодые женщины церкви, которые также играют важную роль в выполнении работы Господа в своих семьях и в Его церкви. Как и епископ Кассе, в юности я долгое время посещала малочисленный небольшой приход церкви, и меня часто просили выполнять поручения и призвания, которые обычно давали взрослым. А еще участники молодежной программы часто брали на себя инициативу по организации и проведению своих собственных, а также особых мероприятий. Мы писали пьесы, создавали вокальные группы для выступлений на приходских мероприятиях и были полноправными участницами всех событий. Меня призвали музыкальным руководителем небольшого прихода, и я дирижировала пение прихожан на каждом собрании. Можете ли вы представить, какой это ценный опыт для 16-летней девушки — стоять каждое воскресенье перед всеми прихожанами, дирижируя пением гимнов? Я чувствовала себя нужной и знала, что могу внести свой вклад. Люди полагались на меня в этом призвании, и мне нравилось быть полезной. Этот опыт помог мне сформировать свое свидетельство об Иисусе Христе, и так же, как у епископа Кассе, строить жизнь на основе евангельского служения. Каждый член церкви должен знать, как сильно в нем нуждаются. У каждого есть нечто важное, чем он может поделиться. Уникальные таланты и способности, которые помогут продвижению этой важной работы. У наших молодых мужчин есть обязанности, описанные в учении и заветах, которые достаточно заметны и очевидны. Менее очевидным для молодых женщин церкви, их родителей и руководителей является тот факт, что с момента крещения на молодых женщин возложены заветные обязанности горевать с горюющим, да, и утешать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смерти. У молодых женщин есть возможность выполнять эти обязанности в своих приходах и небольших приходах, когда они служат в президентствах, классах, молодежных советах и других призваниях. Каждая молодая женщина в церкви должна знать, что ее ценят, иметь возможности для служения и понимать, какой важный вклад она может внести в эту работу. В книге 2 мы узнаем, что в работу спасения в наших приходах входит выполнение прихожанами миссионерской работы, поддержание интереса к церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и семейно-историческая работа, а также обучение Евангелию. Эта работа в приходе проводится под руководством наших преданных епископов, владеющих ключами священства для своего прихода. Многие годы наше президентство задается таким вопросом: в какой из этих упомянутых областей работы не участвуют наши молодые женщины? Ответ таков: во все области этой работы они вносят свой важный вклад. Так, недавно в Лас-Вегасе я встретилась с несколькими молодыми женщинами, которые были призваны служить консультантами прихода по храмовой работе и семейной истории. Они горели энтузиазмом, получив возможность обучать и помогать прихожанам находить их предков. Они обладали ценными навыками работы на компьютере, научились пользоваться Family Search и были рады поделиться этим знанием с другими людьми. Было ясно, что у них есть свидетельство и понимание того, как важно заниматься поиском имен своих умерших предков, чтобы совершать для них необходимые спасительные таинства в храме. Несколько месяцев назад у меня была возможность проверить одну идею с помощью 2 14-летних девушек. Мне дали копии 2 текущих повесток дня советов приходов, каждую из которых я передала Эмми и Мэгги. Я попросила их прочитать эти повестки и подумать, могут ли они быть полезными в решении какого-либо из вопросов, включенных в собрание совета приходов. Эмма увидела, что в приход приезжает новая семья, и сказала, что могла бы помочь им перебраться и распаковать вещи. Она подумала, что могла бы подружиться с детьми в этой семье и показать им новую школу. Увидев, что в приходе затевается приходской обед, она сказала, что могла бы предложить самые разные услуги. Мэгги увидела, что в приходе было несколько пожилых людей, которые нуждались в посещении и дружеском общении. Она сказала, что с удовольствием навестила бы этих замечательных пожилых прихожан и помогла им. А еще, по ее словам, она могла бы научить прихожан создавать и использовать учетные записи в социальных сетях. Не было ни одного вопроса в тех повестках дня, с решением которого не могли бы помочь эти две молодые женщины. Понимают ли члены Совета приходов или те, кто имеет призвание в приходе, каким ценным ресурсом в удовлетворении многих потребностей наших прихожан являются молодые женщины? Как правило, существует длинный список ситуаций, требующих нашего служения, и порой мы думаем, что только взрослые прихожане могут удовлетворять эти потребности. Подобно тому, как наши носители священства Ааронова призваны трудиться вместе со своими отцами и другими мужчинами из священства Мелхиседекова, наши молодые женщины также могут быть призваны служить и помогать прихожанам вместе со своими матерями или другими достойными сестрами. Они способны, горят желанием и готовы делать намного больше, чем просто ходить в церковь по воскресеньям. Размышляя об обязанности, которые, как ожидается, могут взять на себя наши молодые женщины в ближайшем будущем, стоит задаться вопросом, какие знания мы можем привить им сейчас, чтобы помочь подготовиться к миссии, стать знатоками Евангелия, руководителями в церковных организациях, храмовыми служителями, женами, матерями, наставницами, примерами для других и подругами. На самом деле, они уже сейчас могут приступить к выполнению многих из этих обязанностей. Молодежь часто просит помочь в проведении воскресных уроков в своих классах. Теперь наши молодые женщины, посещающие храм в составе молодежных групп для совершения крещения за умерших, получили возможность помогать поручениями, которыми раньше занимались обрядовые служители или волонтеры. А наших девочек из первоначального общества приглашают теперь посещать собрания, подготовка к посещению храма и получению священства, которые помогут им понять, что они тоже являются важными участницами работы, проводимой под руководством священства. Они узнают, что мужчины, женщины, молодежь и дети получают благословение священства, и все они играют активную роль в продвижении работы Господа. Епископы, мы знаем, насколько сложны зачастую ваши обязанности. Однако, помимо одного из ваших высочайших приоритетов – председательствовать над кворумами священства, в книге 2 сказано, что епископ и его советники предоставляют организации общества молодых женщин руководство священства. Они присматривают за всеми молодыми женщинами и укрепляют их, тесно сотрудничая с руководителями и остальными с родителями. Там также отмечено, что епископ и его советники регулярно принимают участие в собраниях, проектах служения и мероприятиях общества молодых женщин. Мы благодарны епископам, которые отводят время на посещение уроков общества молодых женщин и дают возможность молодым женщинам быть не просто наблюдателями, но и наблюдателями этой работы, но и служить в этой работе. Мы благодарны, что вы следите за тем, чтобы молодые женщины были важными участницами работы по удовлетворению потребностей прихожан. У вас, молодые женщины церкви, подростковые годы могут быть весьма насыщенными, а часто и непростыми. Мы замечаем, что многие из вас переживают проблемы, связанные с самооценкой, тревожностью, высоким уровнем стресса и, возможно, даже депрессией. Подумайте об окружающих, вместо того, чтобы переживать о своих проблемах. Возможно, вы не решите их все сразу, но служение поможет вам облегчить бремя, и ваши испытания покажутся вам не такими уж трудными. Один из лучших способов повысить самооценку – показать своей заботой и служением ближним, какой важный вклад мы можем внести. Я призываю вас поднимать руку, вызываясь помочь и упорно трудиться, помогая окружающим в их нуждах, выполняя свои обязанности, связанные с соблюдением заветов и участвуя в созидании Царства Божьего, вы получите обильное благословение в жизни и познаете глубокую и неприходящую радость ученичества. Братья и сестры, наши молодые женщины просто удивительны. У них есть таланты, огромный энтузиазм и энергия. Они сострадательны и заботливы. Они хотят приносить пользу своим служениям. Им нужно знать, что их ценят и признают их важнейшую роль в работе спасения. Точно так же, как молодые женщины в священстве, молодые мужчины в священстве Аароновом готовятся к большему служению при получении священства Мелхиседекова, наши молодые женщины готовятся стать членами крупнейшей женской организации на земле – Общества Милосердия. Вместе эти прекрасные, крепкие, преданные молодые женщины и молодые мужчины готовятся стать женами, мужьями, матерями и отцами, которые будут созидать семьи, достойные целестиального царства. Я свидетельствую, что дело Небесного Отца – осуществить бессмертие и жизнь вечную своих детей. Наши драгоценные молодые женщины играют важную роль в выполнении этой великой работы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, я вместе с вами радуюсь в Евангелии или учении Христа. Однажды друг спросил старейшину Нейла Андерсона, на тот момент члена Кворума 70, каково это выступать в конференц-центре перед 21 тысячей человек? Старейшина Андерсон ответил, ты нервничаешь не из-за 21 тысячи человек, а из-за 15 братьев, сидящих позади. Тогда я посмеялся, но теперь я чувствую то же самое. Как же я люблю и поддерживаю этих 15 мужей, пророков, провидцев и носителей откровений. Господь сказал Аврааму, что через его семя и через священство все семьи земли будут благословлены благословениями Евангелия, которые есть благословение вечной жизни. Эти обещанные благословения Евангелия и священства были восстановлены на земле. А затем, в 1842 году, пророк Джозеф Смит провел таинство обличения для небольшой группы мужчин и женщин. Одной из них была Мерси Филдинг Томпсон. Пророк сказал ей, «Это обличение выведет тебя из тьмы к изумительному свету». Сегодня я хочу сосредоточиться на спасительных таинствах, которые принесут нам изумительный свет. В книге «Веры сильны» написано, «Таинство — это священное официальное действие, выполняемое властью священства. Некоторые таинства необходимы для нашего возвышения. Они называются таинствами спасения. Они включают в себя крещение, конфирмацию, посвящение священству Мелхиседекова для мужчин, храмовое обличение — и запечатывание брака. Старейшина Дэвид Беднар учил, «Таинство спасения и возвышения, совершаемое в восстановленной Церкви Господа, представляет собой санкционированные каналы, через которые в нашу жизнь могут приходить благословения и силы небесные». Конец цитаты. Подобно тому, как у любой монеты всегда есть оборотная сторона, любое спасительное таинство всегда сопровождается заветом с Богом. Бог обещает нам эти благословения, если мы будем верно соблюдать эти заветы. Пророк Амулек провозгласил, «Это жизнь — время для того, чтобы приготовиться ко встрече с Богом». Как же нам приготовиться? Достойно принимать таинство. Мы также должны, по словам президента Рассела Нельсона, оставаться на пути заветов. Президент Нельсон сказал так, «Ваша верность — обязательство следовать за Спасителем, заключая с Ним заветы, а затем соблюдая их, откроет двери всем духовным благословениям и привилегиям, доступным мужчинам, женщинам и детям по всему миру». Джон и Бонни Ньюман, подобно многим из вас, получили духовное благословение, которое обещал президент Нельсон. Однажды в воскресенье, вернувшись из церкви с тремя маленькими детьми, Бонни сказала Джону, который не был членом церкви, «Мне это одной не под силу. Тебе нужно решить, будешь ли ты ходить в мою церковь вместе с нами, либо ты выберешь церковь, в которой мы будем ходить вместе. Но детям нужно знать, что их папа тоже любит Бога». На следующее воскресенье и все последующие воскресенья Джон не просто посещал церковь, он также служил. Много лет он играл на пианино во многих приходах, небольших приходах и первоначальных обществах. Мне выпала честь познакомиться с Джоном в апреле 2015 года. В ходе этой встречи мы обсудили, что лучший способ для него проявлять свою любовь к Бонни — это взять ее в храм. Но это невозможно, пока он не крестится. Джон посещал Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней 39 лет, а затем крестился в 2015 году. Через год Джон и Бонни были запечатаны в храме в Мемфисе, штат Теннесси, США. Через 20 лет после того, как она получила свое обличение, их 47-летний сын Роберт сказал о своем отце: «Папа стал выглядеть гораздо лучше после того, как получил священство». Бонни добавила: «Джон всегда был счастливым и жизнерадостным человеком, но, получив таинство и соблюдая свои заветы, он стал еще благороднее и нежнее». Много лет назад президент Бойд Пейкер предупреждал: «Хорошее поведение без таинств Евангелия не искупит и не возвысит человечество». Конец цитаты. На самом деле, для того, чтобы вернуться к нашему Отцу, нам нужны не только таинства и заветы, но и Его Сын Иисус Христос и Его искупление. Царь Вениамин учил, что спасение может прийти к детям человеческим только во имя и через имя Христа. Совершив искупление, Иисус Христос искупил нас от последствий падения Адама и сделал для нас возможным покаяние и дальнейшее возвышение. В своей жизни Он показал нам пример, что нужно получить спасительные таинства, в которых проявляется сила божественности. После того, как Спаситель получил таинство крещения, чтобы исполнить всякую праведность, сатана искушал его. Точно так же и наши искушения не заканчиваются после крещения или запечатывания. Но получив священное таинство и соблюдая связанные с ними заветы, мы наполнимся изумительным светом. Они дадут нам силу сопротивляться искушениям и преодолевать их. Исаия пророчествовал, что в последние дни земля будет осквернена, ибо люди изменили таинство. Похожее предупреждение было дано пророку Джозефу Смиту, что некоторые приближаются к Господу устами своими. Они проповедуют заповеди человеческие, как учение, имея вид божественности, но они отрицают силу ее. Апостол Павел предупреждал, что многие будут иметь вид благочестия, силы же его отрекутся, и говорил: «Таковых удаляйся». Я повторяю: «Таковых удаляйся». В жизни есть много искушений и отвлекающих моментов. Они словно волки хищные, но истинный пастырь защищает и стережет своих овец и свое стадо, когда эти хищные волки приближаются. Не должны ли мы, как младшие пастыри, стремящиеся жить по примеру совершенной жизни доброго пастыря, беречь свои души и души других? Следуя советам пророков, провидцев и носителей откровений, которых мы только что поддержали, и обладая силой и даром Святого Духа, мы сможем увидеть, что к нам приближаются волки, если будем бдительны и готовы. Если же мы будем нерадивыми пастырями своей души и душ других, то может случиться несчастье. Нерадение приводит к нерадостным последствиям. Я призываю каждого из нас быть верными пастырями. Причастие — это таинство, помогающее нам оставаться на пути. Когда мы достойно принимаем его, это свидетельствует о том, что мы соблюдаем заветы, связанные со всеми остальными таинствами. Несколько лет назад мы с моей женой Анитой служили в Арканзасской Литл-Рокской миссии. Однажды я участвовал в уроке с двумя молодыми миссионерами. Во время урока добрый брат, которого мы обучали, сказал: «Я был в вашей церкви. Почему вы вкушаете хлеб и пьете воду каждое воскресенье? В нашей церкви мы это делаем дважды в год, на Рождество и на Пасху. И это очень важное событие». Мы рассказали ему, что нам заповедано часто собираться вместе, чтобы вкушать хлеб и вино. Мы прочитали вслух от Матфея 26 главу и 3 Нефей 18 главу. Он сказал, что все еще не понимает, зачем это нужно. Тогда мы привели наглядный пример и сказали: «Представьте, что вы попали в очень серьезную аварию. Вы ранены и находитесь без сознания. Кто-то пробегает мимо, видит, что вы без сознания, и вызывает скорую помощь. К вам приезжают, и затем вы приходите в сознание». Мы спросили этого брата: «Когда вы поймете, где находитесь, какие вопросы у вас появятся?» Он ответил: «Я захочу узнать, как я здесь оказался и кто меня нашел. Мне захочется благодарить его каждый день. ведь Он спас мне жизнь. Мы рассказали этому доброму брату о том, как Спаситель спас жизнь всем нам, и объяснили, что нам надо благодарить Его каждый день, каждый день, каждый день. А затем мы спросили, зная, что Он отдал свою жизнь за вас и за нас, как часто вы захотите принимать хлеб и воду, символы Его тела и крови? Он сказал, понял, понял. Но есть еще один момент. Ваша церковь не такая живая, как наша. На что мы ответили? Что бы вы сделали, если бы в эту дверь вошел Спаситель Иисус Христос? Он сказал, я бы тут же встал на колени. Мы спросили, разве вы не чувствуете этого, когда заходите в причастный зал нашей церкви? Разве вы не испытываете благоговение к Спасителю? Он сказал, понял, понял, понял. Он пришел в церковь на пасхальное воскресенье и продолжал ходить с тех пор. Я призываю каждого из нас спросить себя, какие таинства, включая причастие, мне нужно получить или принять, и какие заветы мне нужно заключить, соблюдать и чтить. Я обещаю, что участие в таинствах и почитание связанных с ними заветов принесет вам изумительный свет и защиту в этом мире, все глубже погружающемся во тьму. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы с моей дорогой женой Джули воспитали 6 драгоценных детей, и вот все они уже разъехались и живут собственной жизнью. Как же я скучаю по тому времени, когда они постоянно жили с нами. Мне не хватает возможности учиться у них и учить их. Сегодня я обращаюсь ко всем родителям и всем тем, кто желает стать родителями. Многие из вас уже воспитывают детей. Для других это время может скоро настать, а для всех остальных родительские обязанности могут стать благословением в будущем. Я молюсь о том, чтобы все мы могли осознать, насколько же священна обязанность, приносящая радость, обучать ребенка. Как родители мы знакомим своих детей с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Мы помогаем своим детям учиться молиться. Мы наставляем и поддерживаем их, когда они вступают на путь заветов, посредством крещения. Мы учим их повиноваться Божьим заповедям. Мы обучаем их Его плану для Его детей и помогаем распознавать шепот Святого Духа. Мы рассказываем истории о древних пророках и воодушевляем следовать за живущими. Мы молимся за их успехи и скорби, и скорбим вместе с ними во время их испытаний. Мы свидетельствуем нашим детям о благословении храма и стараемся хорошо подготовить их к служению на миссии полного дня. Мы с любовью делимся с нашими детьми советами, когда они сами становятся родителями. Но даже тогда мы не перестаем быть их родителями. Мы не перестаем быть их учителями. Нас нельзя освободить от этих вечных призваний. Давайте сегодня поразмышляем над тем, над некоторыми прекрасными возможностями обучать детей у нас дома. Давайте начнем с семейного домашнего вечера. В наполненном верой доме, в котором я вырос, это было делом первостепенной важности. Я не помню конкретных уроков во время семейных домашних вечеров, но помню, что не было такой недели, когда бы мы его пропустили. Я знал, что было важно для моих родителей. Помню одно из моих любимых занятий во время семейного домашнего вечера. Папа приглашал одного из своих детей пройти тест. Он давал ряд инструкций, например, сперва пойди на кухню, открой и закрой холодильник, затем загляни в мою спальню, возьми пару носков из шкафа. После этого вернись ко мне, подпрыгни 3 и скажи, папа, я все сделал. Мне очень нравилось, когда наступала моя очередь. Я хотел выполнить каждое задание наилучшим образом и дорожил такими моментами, когда мог сказать, папа, я все сделал. Это занятие помогло мне стать увереннее, и я, будучи тогда неугомонным мальчишкой, был более внимательным, когда мама с папой обучали тому или иному евангельскому принципу. Президент Гордон Хинкли наставлял, если вы хоть немного сомневаетесь в целесообразности семейного домашнего вечера, попробуйте его провести. Соберитесь со своими детьми, учите их, принесите им свидетельства. Вместе почитайте Священное Писание, приятно проведите время. Конец цитаты. Всегда что-то будет мешать проведению семейного домашнего вечера. Тем не менее, я приглашаю вас найти способ преодолеть эти препятствия и сделать семейный домашний вечер приоритетом. Обязательно добавьте смеха и шуток. Семейная молитва — это еще одна превосходная возможность для обучения. Мне нравится, как отец президента Элдена Теннера обучал его во время семейной молитвы. Президент Теннер рассказывал. Помню, как однажды вечером, когда мы преклонили колени в семейной молитве, отец сказал Господу, «Сегодня Элден сделал что-то, чего не должен был делать. Он сожалеет об этом, и если ты простишь его, он больше так не будет». Эти слова отбили у меня всякое желание когда-либо это повторять. Гораздо эффективнее, чем это сделал бы Порка. В детстве меня иногда раздражали слишком, как мне казалось, частые семейные молитвы. Я думал про себя, разве мы уже не молились несколько минут назад? Теперь же, став отцом, я знаю, что молитвы в семье не бывают слишком частыми. Меня всегда восхищало то, как Небесный Отец представляет Иисуса Христа как своего возлюбленного Сына. Мне нравится молиться за своих детей по имени, когда они слушают, как я рассказываю Небесному Отцу, как сильно я люблю их. Кажется, нет лучшего времени для выражения любви своим детям, чем когда мы молимся вместе с ними или даем им благословение. Когда семьи объединяются в смиренной молитве, можно получить яркие незабываемые уроки. Обучение со стороны родителей подобно работе дежурного врача. Мы всегда должны быть готовы обучать своих детей, поскольку никогда не знаем, когда нам представится такая возможность. Мы подобно Спасителю, который часто обучал не в синагогах. Это происходило в неформальной обстановке, когда он принимал пищу со своими учениками, набирал воду из колодца или проходил мимо смоковницы. Много лет назад моя мама рассказала, что две любимых беседы о Евангелии с моим старшим братом Мэттом имели место быть, когда она складывала постиранное белье и когда отвозила его к стоматологу. Одна из многих вещей, которые восхищали меня в моей матери, заключалась в том, что она всегда была готова обучать своих детей. Обучение, с ее стороны, никогда не заканчивалось. Когда я служил в качестве епископа, моя мама, ей тогда было 78 лет, сказала, что мне нужно постричься. Она знала, что я должен быть примером, и не стеснялась говорить мне об этом. «Я люблю тебя, мама». Я, как отец, стремлюсь лично изучать Священное Писание и размышлять над ними, чтобы правильно использовать спонтанные возможности обучать своих детей или внуков, внучек, когда такие представляются. Наилучшие моменты для обучения иногда начинаются с искреннего вопроса или беспокойности кого-то из членов семьи. Открыты ли на уши в такие моменты? Мне нравится приглашение апостола Павла. «Будьте всегда готовы всякому», и я добавляю, «в том числе и ребенку, требующему у вас отчета, вашему упованию дать ответ». Когда я был подростком, нам с отцом нравилось соревноваться друг с другом в том, у кого крепче хватка. Мы как можно сильнее сжимали руки друг друга, чтобы один из нас начал корчиться от боли. Сейчас это уже не кажется чем-то смешным, но почему-то тогда это было очень весело. После одной такой схватки папа посмотрел мне в глаза и сказал, «У тебя сильные руки, сынок. Надеюсь, в твоих руках всегда будет сила никогда не касаться молодой девушки ненадлежащим образом». Затем он попросил меня оставаться нравственно чистым и помогать в том же окружающим. Старейшина Дуглас Каллистер рассказал следующее о своем отце. Однажды на пути с работы домой отец вдруг сказал, «Я заплатил сегодня десятину, на квитанции я написал «спасибо». Я очень благодарен Господу за то, что Он благословляет нашу семью». Затем старейшина Каллистер воздал должное своему отцу-учителю, сказав следующее. Он обучал послушанию как делами, так и своим отношениям. «Думаю, что время от времени будет не лишним спрашивать себя, чему я научу или чему я учу своих детей о послушании своими действиями или отношениям». Семейное изучение священных писаний – отличное время для обучения доктрине в доме. Президент Рассел Нельсон говорил, «Родители должны не только твердо придерживаться Слова Господнего. Им также дан божественный мандат обучать ему своих детей». Воспитывая своих детей, мы с Джоли старались быть последовательными и изобретательными. Как-то раз мы решили всей семьей прочитать книгу Мормона на испанском. Уж не поэтому ли Господь призвал каждого из наших детей, служивших на миссии, в испаноговорящую миссию? «Es posible». Что значит «возможно» на испанском? Я был глубоко тронут, когда брат Брайан Эштон рассказал мне, что когда он учился в выпускном классе, они с отцом вместе прочитали книгу Мормона «От корки до корки». Брат Эштон любит священное писание. Они начертаны в его разуме и сердце. Его отец посадил это семя, когда брат Эштон был еще подростком, и это семя выросло в огромное древо истины. Брат Эштон сделал то же самое для своих старших детей. Его 8-летний сын недавно спросил его, «Папа, когда я буду читать книгу Мормона с тобой?» Наконец, обучение со стороны родителей обладает большей силой, когда они учат своим примером. Нас наставляют быть образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Во время одной нашей недавней поездки, когда мы с Джули пошли в церковь,
Мы увидели этот стих в действии. На причастном собрании выступал молодой человек, в скором времени уезжавший на миссию. Он сказал: «Вы все думаете, что мой папа очень хороший человек в церкви, но...» Он сделал паузу, и я с волнением начал думать, что же он скажет дальше. И он продолжил: «Но дома он еще лучше». После собрания я поблагодарил этого молодого человека за такие вдохновляющие слова о его отце. Затем я узнал, что его отец епископ в этом приходе. И хотя этот епископ преданно служил в своем призвании, его сын считал, что самое лучшее влияние он оказывает дома. Старейшина Тодд Кристоферсон наставляет: «У нас есть множество возможностей для обучения подрастающего поколения, и мы должны полностью посвящать себя и свои труды полноценному их использованию. И что важнее всего, мы должны продолжать вдохновлять и помогать родителям становиться лучшими и более последовательными учителями, в первую очередь обучающими своим примером». Конец цитаты. Именно так учит Спаситель. Когда мы недавно были на отдыхе с двумя нашими младшими детьми, Джули предложила выполнить заместительное крещение в храмах Сент-Джорджи и Сан-Диего. И я начал ротать про себя, подумав: «Мы ходим в храм дома, но сейчас же мы на отдыхе, почему бы не заняться чем-то более подходящим для отдыха?» После крещения Джули захотела сфотографироваться у храма, и я снова начал мысленно морчать. И вы можете догадаться, что произошло далее. Мы сфотографировались. Джули хочет, чтобы у наших детей были воспоминания о том, как мы помогли своим предкам. И я тоже хочу этого. Нам не обязательно было проводить формальный урок о важном значении храмов. Мы прожили его. И все благодаря матери, которая любит храм и хочет, чтобы ее дети разделяли эту любовь. Когда родители ценят друг друга и показывают праведный пример, дети обретают вечные благословения. Те из вас, кто прилагают все силы к тому, чтобы обучать у себя дома, надеюсь, вы обретете покой и радость в своих трудах. А если вы чувствуете, что вам есть куда расти, или что вам нужно лучше готовиться, пожалуйста, смиренно принимайте побуждение Духа и возьмите на себя обязательство действовать. Старейшина Том Перри сказал: «Здоровье любого общества, счастье его народа, процветание и мир — все это берет свое начало с тех уроков, которые дети получают в семье от отцов и матерей. Да, мой дом сейчас опустел, но я все еще на дежурстве, готовый и жаждущий находить дополнительные драгоценные возможности обучать своих взрослых детей, их детей, и когда-нибудь, надеюсь, и их детей. Я прошу помощи небес в нашем стремлении быть у себя дома учителями, подобными Христу. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку. Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18:00 по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 часов утра пройдет общенациональная трансляция выступления Мормонского табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Дейл Ренланд, член Кворума 12 апостолов. После выступления старейшины Ренланда хор завершит это собрание гимном «Пойду, куда хочешь с тобой». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Питер Мёрс, член Кворума 70. Старейшина Ренланд.
Мои дорогие братья и сестры, семейные отношения могут вызывать у нас одни из самых вознаграждающих и вместе с тем серьезных переживаний. У многих из нас случались разногласия в семье. Одно из таких разногласий возникло между двумя героями восстановления Церкви Иисуса Христа в эти последние дни. Парли и Орсон Пратт были братьями, одними из первых новообращенных и посвященными апостолами. Каждый из них столкнулся с испытанием веры и вышел из него с непоколебимым свидетельством. Оба многим жертвовали и вносили большой вклад в дело истины. В эпоху Наву их отношения обострились, и в 1846 году дошли до состояния открытой публичной конфронтации. Результатом стал глубокий и продолжительный разрыв. Парли первым написал Орсону, предложив уладить конфликт, но Орсон не ответил. Несколько лет спустя, в марте 1853 года, Орсон узнал о проекте издания книги о потомках Уильяма Пратта, первого американского предка этих братьев. Взглянув на эту сокровищницу семейной истории, Орсон заплакал как дитя. Его сердце оттаяло, и он решил восстановить отношения с братом. Орсон написал Парли: «Теперь, мой дорогой брат, среди всех потомков нашего предка лейтенанта Уильяма Пратта нет никого, кто был бы так глубоко заинтересован в поисках его потомков, как мы». Орсон одним из первых понял, что святые последних дней обязаны исследовать и составлять семейные истории, чтобы мы могли совершать заместительные таинства за наших предков. В его письме далее говорилось: «Мы знаем, что Бог наших отцов приложил к этому руку. Прошу прощения за то, что так долго не отвечал на твое письмо. Надеюсь, ты простишь меня». Несмотря на их непоколебимые свидетельства, именно любовь к предкам стала катализатором их примирения, исцеления от душевной боли и взаимного прощения. Когда Бог предлагает нам сделать что-то одно, Он часто преследует много целей. Семейная, историческая и храмовая работа благословляет не только умерших, но и живых. В случае с Орсоном и Парли она обратила их сердца друг к другу. Семейная, историческая и храмовая работа позволила исцелить то, что требовало исцеления. Как члены церкви, мы ответственны перед Богом за выявление наших предков и составление семейных историй. Это не просто поощряемое хобби, ибо таинство спасения необходимо для всех Божьих детей. Мы должны выявлять наших предков, которые умерли, не получив таинств спасения. Мы можем совершать эти таинства в храмах в качестве доверенных лиц, а наши предки могут сами решить, принимать ли им эти таинства. Нас также призывают помогать членам приходов и кольев с их семейными именами. Дух захватывает от того, что посредством семейной исторической храмовой работы мы можем способствовать искуплению умерших. Но чувствуя сегодня в семейной исторической храмовой работе, участвуя в ней, мы также претендуем на целительные благословения, обещанные пророками и апостолами. От этих благословений, благословение также захватывает дух по причине их масштабности, уникальности и последствий в земной жизни. В число этих благословений входит следующее: более гибкое понимание Спасителя и Его искупительной жертвы, более глубокое понимание, более сильное влияние Святого Духа, позволяющее ощущать силу и руководство нашей жизни, более сильная вера, делающая обращение к Спасителю глубоким и стойким, повышенная способность и мотивация учиться и каяться в силу понимания того, кто мы такие, откуда мы пришли, и более четкое видение того, куда мы идем, более очищающее, освещающее и смягчающее влияние в наших сердцах, большая радость от возможности вполне ощущать любовь Господа, более великие семейные благословения, независимо от нашей нынешней, прошлой или будущей семейной ситуации или несовершенства нашего семейного древа, большая любовь и признательность за предков и живущих родственников, так что мы уже больше не чувствуем себя одинокими. Возросшая способность выявлять то, что нуждается в исцелении, и таким образом с Господней помощью служить другим. Более надежная защита от искушений и возрастающего влияния Искусителя, а также более существенная помощь в том, чтобы врачевать встревоженные, сокрушенные или беспокойные сердца и исцелять пораженных. Если вы молитесь о любом из этих благословений, включайтесь в семейно-историческую и храмовую работу, и к вам придут ответы на ваши молитвы. Когда совершаются таинства за умерших, исцеляются Божьи дети на земле. Неудивительно, что президент Рассел Нельсон в своем первом послании в качестве президента церкви заявил: «Ваше поклонение Богу в храме и служение от лица предков благословят вас получением дальнейшего личного откровения и покоя и укрепят вашу решимость оставаться на пути заветов». Один более ранний пророк тоже предвидел благословение и для живущих, и для умерших. Небесный посланник показал Иезекиилю видение храма, из которого текла вода. Иезекиилю было сказано: «Эта вода течет на равнину и войдет в мертвое море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Особо примечательны две особенности этой воды. Первое. Хотя у этого небольшого потока не было притоков, он превращался в могучую реку. Чем дальше, тем шире и глубже. Нечто подобное происходит с благословениями, которые текут из храма, когда люди запечатываются всей семьей. Значительный рост проходит через поколения и в прямом, и в обратном направлении, когда таинство запечатывания связывает семьи воедино. Вторая. Эта река обновляла все, чего она касалась. Благословения храма также обладают потрясающей способностью исцелять. Храмовые благословения могут исцелять и сердца, и жизни, и семьи. Позвольте мне это проиллюстрировать. В 1999 году один молодой человек по имени Тодд потерял сознание от разрыва кровеносного сосуда в мозге. Тодд и его семья были членами церкви, но их активность была спорадической, и никто из них не знал благословений храма. В последнюю ночь жизни Тодда его мать Бетти, сидя у его постели и поглаживая ему руку, сказала: «Тодд, если тебе суждено уйти, я обещаю позаботиться о том, чтобы за тебя была совершена храмовая работа». На следующее утро у Тодда диагностировали смерть мозга. Хирурги пересадили сердце Тодда моему пациенту, замечательному человеку по имени Рот. Через несколько месяцев после пересадки Рот узнал о семье своего донора и вступил с ними в переписку. Примерно 2 года спустя мать Тодда, Бетти, пригласила Рота присутствовать при ее первом посещении храма. Их первая личная встреча состоялась в целестиальном зале храма в Сент-Джорджа, штат Юта, США. Прошло еще какое-то время, и умер отец Тодда, муж Бетти. Спустя пару лет Бетти предложила Роду принять за ее сына храмовые таинства в качестве доверенного лица. Род с благодарностью согласился, и эта заместительная работа завершилась в комнате для запечатывания в храме в Сент-Джорджа, штат Юта, США. Бетти запечаталась со своим умершим мужем, преклонив колени у алтаря со своим внуком в качестве доверенного лица. Затем, со слезами, струящимися по щекам, она пригласила к алтарю Рода. Род встал на колени рядом с ними, как доверенное лицо ее сына Тодда, чье сердце билось в его груди. Донор сердца Рода Тодд был запечатан со своими родителями на всю вечность. Мать Тодда сдержала обещание, данное умирающему сыну несколько лет назад. Но это еще не конец истории. Через 15 лет после пересадки сердца Род объявил о своей помолвке и попросил меня провести запечатывание в храме в Прово, штат Юта, США. В день бракосочетания я встретился с Родом и его чудесной невестой Ким в комнате, примыкающей к комнате для запечатывания, где собрались их родные и ближайшие друзья. После краткой беседы с Родом и Ким я спросил, есть ли у них какие-то вопросы. Род сказал, да. Здесь находится семья моего донора, и они были бы рады с вами познакомиться. Я оторопел от неожиданности, спросил, так они здесь сейчас? Род ответил, да. Я шагнул за угол и позвал эту семью из комнаты для запечатывания. Бетти, ее дочь и зять присоединились к нам. Род обнял Бетти в знак приветствия, поблагодарил за то, что она пришла, и потом представил ей меня. Он сказал, «Бетти, это старейшина Ренланд. Это тот самый доктор, который столько лет заботился о сердце вашего сына». Она прошла через комнату и обняла меня. Следующие несколько минут повсюду были объятия и слезы радости. Придя в себя, мы перешли в комнату для запечатывания, где Род и Ким были запечатаны на время и всю вечность. Род, Ким, Бетти и я можем свидетельствовать, что небеса были очень близко, что в тот день с нами были и те, кто когда-то ушел за завесу земной жизни. Бог в Своем безграничном могуществе запечатывает и исцеляет отдельных людей и целые семьи, невзирая ни на какие трагедии, потери и лишения. Иногда мы испытываем в храме такие ощущения, как если бы заглянули в небеса. В тот день в храме в Прово, штат Юта, США, во мне отозвались следующие слова Льюиса. «Смертные говорят о некоторых мирских страданиях. Никакое будущее блаженство не сможет компенсировать это. Не зная, что небеса, однажды достигнутые, отработают все обратно и превратят даже это мучение в славу. Благословенные скажут, мы никогда нигде не жили, кроме как на небесах. Бог поможет нам и поддержит нас. И в страданиях глубоких Он нас укрепит. Когда мы собираем наши семейные истории, отправляемся в храм от имени наших предков, Бог исполняет многие из этих обещанных благословений сразу по обе стороны завесы. Точно так же мы получаем благословения, помогая людям в наших приходах и кольях. Члены церкви, живущие далеко от храма, тоже получают благословения, участвуя в семейной исторической работе и собирая имена своих предков для совершения храмовых таинств. Президент Нельсон предупреждал, мы можем целый день вдохновляться рассказами о храмовой семейной исторической работе, выполненной другими людьми. Но мы должны сами предпринимать действия, чтобы на своем опыте познать эту радость. И далее. Я призываю вас с молитвой подумать о том, какую жертву вы можете принести. Желательнее всего пожертвовать своим временем, чтобы в этом году активнее заниматься храмовой и семейной исторической работой. Откликнувшись на этот призыв президента Нельсона, вы будете изучать, собирать и связывать свою семью. и благословения польются потоком в вашу жизнь, в жизнь вашей семьи, подобно той реке, о которой говорил Иезекииль. Вы найдете исцеление для того, что нуждается в исцелении. Орсон и Парли Пратт познали в самом начале этого устроения целительный и запечатывающий эффект семейно-исторической храмовой работы. Бетти, ее семья и род познали это. И вы тоже можете. Через свою искупительную жертву Иисус Христос предлагает эти благословения всем, и умершим, и живущим. Благодаря этим благословениям мы обнаружим, что, образно говоря, никогда нигде не жили, кроме как на небесах. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
Наш дорогой Отец на небесах, мы так благодарны Тебе за те чувства, которые мы испытали на этой сессии конференции. Мы благодарны за этот прекрасный Дух, за то, что нам напоминает, кем мы должны быть. Мы радуемся возможности поддерживать пророка Господа, президента Рассела Нельсона. Мы благодарны за него и за прекрасный дух, который он приносит нам, дает нам храбрость и веру следовать тому, чему он обучает нас, потому что он ведом твоим сыном. Мы благодарим тебя за первое президентство и кворум 12 апостолов, которых мы любим и поддерживаем. Мы благодарны за твой, за всех тех, кто был сегодня освобожден, за их служение. И когда мы собираемся все вместе по всему миру, мы благодарны за те чувства, которые мы испытываем, и ответы, которые мы получаем. Помоги нам, пожалуйста, действовать согласно всему этому. И мы особенно благодарны в эти дни за Твоего Сына Иисуса Христа. Помоги нам помнить Его и Его бесконечную жертву за нас, за обещание бессмертия и возможности, которые мы получаем через таинство и заветы, что мы можем получить вечную жизнь через Него. Мы просим Тебя теперь, когда мы покидаем эту сессию, чтобы мы могли возвращаться домой и помнить слова пророков и апостолов, чтобы мы могли помнить эту конференцию во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении объединенного хора студентов, посещающих Институты религии в регионе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.